Алексей Осин по-прежнему в студии. Теперь о международной политике, повороты которой будем исследовать. Марко Рубио, сенатор-республиканец, поддержанный еще рядом парламентариев американских, готов внести законопроект о санкциях в адрес Китая, если он и не перестанет покупать российскую нефть, ибо эти действия трактуются как поддержку специальной военной операции России на Украине. Вот такая вот ситуация. Но надо сказать, что разговоры идут не в первый раз. О вторичных санкциях китайских компаний все-таки опасаются. И давайте попробуем обсудить эту ситуацию, как относится в Поднебесной к этому. На прямой линии Николай Вавилов, китаевед, публицист, автор книги «Китайская власть». Николай Николаевич, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, что есть некое противоречие. Вроде бы так довольно резко отреагировали в Китае вот на эти предложения, а, скажем так, идеи, да? Но, с другой стороны, наши компании сталкиваются с тем, что, например, серверы отказываются китайские коллеги им продавать, но опасаясь так, придерживая ситуацию, опасаясь вторичных санкций. Где здесь вот истинная позиция страны?
Да, давайте вот этот случай разберем его со всех сторон. Первое, значит, кто такой Марк Рубио? Это потенциальный кандидат от Республиканской партии США на выборах президента США 2024 года. То есть очевидно, что человек использует вот эту антикитайскую риторику не только в геополитических целях, не только в целях какого-то принести благо Соединенным Штатам, закрепить их на позиции мирового лидера, но и в рамках своей внутрипартийной и, скажем так, борьбы за президентский пост. Да, рядом с ним Рон ДеСантис, губернатор Флориды, точно такие же себя резкие антикитайские заявления. Вообще, я думаю, что в Соединенных Штатах, в их эстеблишменте сейчас существует определенная гонка, кто из них более антикитайский визит, Нэнси Пелоси, ДеСантис, соответственно, Рубио. Но в отличие от этих всех, соответственно, игроков, Рубио – это максимально настроенный в Конгрессе и максимальный чемпион по рекордсмен по антикитайским проектам, которые, кстати, во многом реализовывались. Я хочу подчеркнуть, что уже антикитайские санкции были, соответственно, санкционированы, так называемый уйгурский акт. Это акт, который позволяет Соединенным Штатам, правительству, значит, накладывать санкции на те китайские компании, которые используют, по их мнению, по американскому мнению, значит, принудительный уйгурский труд. А это фактически любая китайская компания. То есть это, во-первых, заявление внутриполитическое. Во-вторых, оно реально имеет под собой обоснование, что действительно этот законопроект может быть принят в условиях оголтелой антикитайской истерии, в случае напряжения, рост напряжения китайско-американского, в случае каких-то обострений вокруг Тайваня, которые намечаются в ближайшее время. Мы знаем, что ситуация очень сложная. Нэнси Пелоси готовит визит от спикера Нижнего парламента, Нижней палаты парламента Конгресса США, визит на Тайвань. Китайцы откровенно угрожают тем, что это может привести к обострению отношений.
Бесполетную зону даже хотят. Бесполетную
зону, да. То есть фактически многие говорят о том, что это угроза реальной войны, да, хотя мы понимаем, что так быстро не произойдет. Но это реально обострение ситуации. То есть это первое, да, факт. Второе, реакция Китая. Она еще более удивительная, чем заявление Марка Рубио. А неделю назад не только он и Марк Рубио, многие в истеблишменте стараются провести эту линию наказания Китая в отношении России. Несколько дней назад влиятельный чиновник, точно высокопоставленный Минпромторга США, заявил о том, что у США уже выработано техническое решение по наложению санкций на Китай за поддержку России. Но не только. То есть шаблоном будет введение санкций России в рамках из-за того, что мы проводим СВО. То есть уже технически, то есть это не просто разговор в парламенте или это эксперты какие-то. То есть технически американцы готовы эти санкции ввести по шаблону России. И самое главное, это ответ Китая на это инициативу Минпромторга. Global Times, это государственная газета, которая финансируется Госсоветом КНР, правительством Китая, они фактически ответили, еще более удивительно, что Китай не боится этих санкций, Китай только будет расширять торговлю нефтепродуктами с Россией, потому что этому пути не только Китай следует, это и Индия, это другие страны, Бразилия и так далее и тому подобное, то есть страны БРИКС расширяют торговлю с Россией, то есть реакция Китая уже предусмотрена на это. Китай не будет сокращать торговлю энергоносителями, это стратегический ресурс. Почему? Китай на 75% зависит от завозной нефти. И отличие российской нефти от всех остальных источников нефти, Россия далеко не единственная, хотя мы первую строчку занимаем регулярно, делим ее в Саудовской Аравии, мы единственная страна, которая может безопасный маршрут доставки нефти в Китай обеспечить, ну, за исключением, скажем, Казахстана еще, да. То есть все остальные страны – это морской способ доставки, который легко уязвим перед действием, скажем так, полувоенных образований Соединенных Штатов, либо напрямую флота, блокирование флота Соединенными Штатами. То есть мы стратегический энергетический союзник Китая. Об этом 4 февраля в своей статье Си Хуа Путин фактически озвучил перед визитом на Олимпиаду, создает энергетический альянс. Ничто невозможно, никакие действия невозможно разорвать этот энергетический альянс. Что по поводу вашего вот заявления о том, что китайцы ограничивают торговлю серверами и так далее. Очень противоречивая информация. Сейчас идет фактически информационная война.
Ну, возможно, я просто читал об этом, поэтому вас и спрашиваю.
Де-факто действует параллельный импорт. Есть, как говорил, в известном произведении 400 способов заработать деньги, не нарушая уголовный кодекс.
Честного отъема или увода денежных средств.
Значит, и в том числе в отношении серверов и всего остального существует еще больше способов. В России масса друзей. Американцы, к сожалению или к счастью, уже для себя, соответственно, не контролируют мировую торговлю полноценно. То есть все эти вопросы решаемые, они вопросы технические, а не стратегические. То есть это не является стратегическим тупиком в развитии российской какой-то микроэлектроники и так далее. Это все вполне решаемо через третьи страны и так далее. А Китай, ну так, давайте, конечно, не хочу обидеть никак наших китайских друзей. Конечно, нелегальная или полулегальная торговля – это очень значительная часть внешней торговли Китая.
Да, был дело, да, с этого, в принципе, и начинали. Ну вот, смотрите, тут вот ведь какая ситуация. Насколько я понял, Белый дом отговаривает Нэнси Пелоси от вот этого попытки этого визита или от этого визита на Тайвань. Не хотят они портить отношения, по крайней мере, так вот откровенно и прямо сейчас с Китаем. Вот, ну тут, да, тут вопрос-то в чем? Будет ведь телефонный разговор, может быть, даже завтра между Байденом и председателем Си, и в преддверии этого разговора появляется вот такая информация. Но это что, сенатор Рубио хочет еще поднасолить Байдену, что ли?
Я думаю, да, что вот если мы посмотрим историю краха мировых империй, они все во многом похожи и структурно, и во многом внутренняя политика, внутривидовая борьба определяет главные факторы в развитии тех или иных процессов. То есть здесь мы видим, что низкий рейтинг Байдена провоцирует его соперника внутри партии и вовне партии проводить жесткую антикитайскую линию. И я думаю, что многие попытаются сейчас нарастить политические очки, в том числе Пелоси, в том числе Рубио, Десантис, Трамп, все кому угодно. Трамп же тоже вчера отличился определенным заявлением, что США поставлен на колени и так далее. Но явно, что не Россия ставит Соединенные Штаты на колени, это Китай и так далее. То есть мы будем наблюдать, как факторы внутренней политики будут превалировать над здравым смыслом, на экономикой и так далее. И вот в этой ситуации я бы уже бы ничего бы так однозначно не зарекался о том, что снова этот визит будет отменен. Возможно, он пройдет в очень жесткой атмосфере, либо он самолет просто не долетит до Тайваня и развернется, и вернется в Японию.
Но это же позор, позор будет.
Абсолютно верно, да, это позор, плюс, как говорят в интернетах, в карму Си Цзиньпина, и минус от кармы Демпартии Соединенных Штатов. И все союзники США поймут, что США не контролируют тайваньский пролив.
Ну вот смотрите, российская экономика 2%, очень многие говорили, что она схлопнется за пару недель, может быть, за месяц. Не получилось. Оказалось, что ее реальное наполнение конкретными совершенно продуктами, энергоносителями, ресурсами и прочим, оно вот стабилизировало ситуацию.
Да?
В данном случае санкции может объявлять тот, кто сильнее, причем значительно, с тем, чтобы вред принести. Но ведь сейчас Соединенные Штаты в экономическом плане не сильнее Китая, и в лучшем для них случае это будет обоюдный вред.
Конечно. Скорее всего, это будет не обоюдный, а односторонний вред. Об этом сама, кстати, Global Times пишет.
Ну, я в лучшем случае сказал, да. Вам виднее, да.
Скорее всего, да, действительно. Потому что, ну, вот мы, если вы в реальном, как бы, смотрим реально данную ситуацию в реальном секторе американской экономики, это от продукции легкой промышленности до промышленности тяжелой, это полная зависимость от Китая. То есть мы понимаем, что Китай, США не может единомоментно отказаться от комплектующих, от поставок товаров легкой промышленности из Китая, это с одной стороны. А с другой стороны, американские корпорации, половина их внешних доходов вне Соединенных Штатов, это Европа и Китай. То есть фактически санкции в отношении Китая для крупнейших американских корпораций закончатся тем, что они потеряют де-факто рынок, сопоставимый с европейским. Это от производителей автомобилей, заканчивая смартфонами и всем остальным. То есть это то решение, которое американцы не смогут принять. Либо это будет завуалированная попытка объяснить провалы в экономике. То есть мы понимаем, что в США гиперинфляция, и вот эти вот санкции, они будут как будто бы объяснять населению, почему товары исчезли, почему цены на товары взлетели и так далее. В случае тайваньской операции, например.
Но получается так, что вот осенью могут демократы получить парламентское большинство, но это будет большинство на руинах.
Да.
Республиканцы, простите, да, оговорился, конечно.
Ну, конечно, вот это вот поздний Рим, он тем и характеризовался, что он был готов на все, лишь бы захватить власть, одна из тех партий, да. То есть мы понимаем, что республиканцы готовы и на руинах эту власть получить, потому что и борьба идет на уничтожение. Уголовные дела против президентов, штурм Капитолия. Я не помню, когда это было, может быть, сопоставимо с гражданской войной в США или войной за независимость. То есть это события вот такого характера. И, конечно, это очень острая внутриполитическая борьба. И все внешние факторы будут использоваться для того, чтобы уничтожить противников. То есть борьба между республиканцами и демократами гораздо сильнее, чем борьба между Китаем и Соединенными Штатами, и уже не говоря о Соединенных Штатах и Российской Федерации.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, в военном отношении Китай сейчас относительно США в каком положении пребывает?
Ну, Си Цзиньпин, когда пришел к власти, он включил гигантскую программу, создал гигантскую программу по модернизации армии и флота. В первую очередь флота. За годы правления Си Цзиньпина, за 10 лет, флот Китая сравнялся с флотом Соединенных Штатов. Есть разные мнения военных экспертов о сравнении потенциала, но реально мы понимаем, что флот сравнялся, количество авианосцев, которые сейчас действуют, их два, и третий Фудзиань, он был спущен на воду, но его требуется дополнительное доведение до полного, значит, боевого использования. Но фактически Китай сравнялся по флоту с Соединенными Штатами. Это означает то, что на море Соединенные Штаты, учитывая разорванность коммуникации, их длительность через Тихий океан, гораздо слабее в проведении и обеспечении каких-то прокси или прямых операций. То есть Украина достаточно близко к Соединенным Штатам, европейским союзникам в регион. А вот что нельзя сказать о Тайване. Да, здесь два союзника, это Южная Корея и Япония. Но, судя по их консенсусному поведению, попытке уклониться от этого противостояния Китаем и США, на них сильно тоже рассчитывать не придется. То есть мы понимаем, что Китай как минимум нельзя сокрушить уже на его территории. Его нельзя сокрушить в Южное и Восточно-Китайском море. А долгая, длительная война изнурит Соединенные Штаты, они не способны с такими длинными коммуникациями воевать с Китаем. То есть мы понимаем, что Китай готов этот вызов принять и победить, потому что ставка в нем вовсе не Тайвань. Ставка в нем, по большому счету, весь мир.
И, наверное, заключительный вопрос, он, может быть, несколько не в русле того, о чем мы говорили. Скажите, а может измениться ситуация вокруг Северной Кореи в связи с вот этими глобальными изменениями различных трендов?
Северная Корея, да, это такой специфичный регион. Мы понимаем, что в случае втягивания Японии в операцию на Тайване, втягивания в антикитайскую активность, Китай будет использовать Северную Корею как прокси для того, чтобы нанести ущерб и Южной Корее, и Северной, Южной Корее, и Японии. То есть мы понимаем, что если Тайвань начнется, а Южное, Восточно-Китайское море начнется, то этот фронт постепенно расширится и на Северную Корею. И вообще речь идет о том, что фронт протянется от Аляски до Соломоновых островов. То есть реально вот Северная Корея – это точка, которая может, скажем так, конфликтный регион, который может быть использован Китаем, в том числе как прокси для сдерживания Южной Кореи и Японии.
Спасибо вам, Николай Николаевич. Николай Вавилов, китаевед, публицист, автор книги «Китайская власть», был в эфире «Радио Спутник». Сменим тему через пару десятков секунд.